Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас сегодня в гостях Юрика Батуева, начальник приемной комиссии Российского экономического университета имени Плеханова. Ничего не напутал?
Ничего.
А что, тут сложно что-то
напутать.
Почти
ничего. Добрый день.
Итак, у нас тут ЕГЭ. Раньше мы говорили, что ЕГЭ на носу. Сейчас оно в самом разгаре. У кого-то
нет,
уже заканчивается.
ЕГЭ уже закончилось практически. ЕГЭ закончилось.
Практически.
Уже с завтрашнего дня начинается прием документов.
Вот.
В вузы, в приемная кампания начинается. То есть не все еще ребята получили данные по последним результатам, по последним экзаменам ЕГЭ, но, в принципе, уже можно готовить документы для поступления.
А тут,
об этом,
кстати,
мы в свое время будем говорить.
Да, тут, кстати, Рособорнадзор обнародовал предварительные итоги по ЕГЭ. Вот они говорят, среднее количество баллов по обществознанию, по физике, по литературе не ниже прошлого года. Соответственно, стабильно дают наши студенты,
ну,
что очень приятно.
Вот я бы поспорил с этими выводами, потому что меняется несколько задание и структура, поэтому очень сложно сравнивать прошлый год с этим. Ну, вот, по баллам можно сравнивать, но для этого тогда должны были быть аналогичные полностью задачи по ЕГЭ в прошлом году и в этом. Это не совсем так. Поэтому в этом году, вот как говорят эксперты, с которыми я общался, по истории экзамен сложнее, по обществознанию немножко проще. Ну, так вот, так говорят люди, которые занимаются репетиторством, я так сказал.
Я вот сейчас очень хотел бы к слушателям нашим обратиться. Мы же в прямом эфире, а значит, вы можете нам звонить, вы можете писать нам, задавать свои вопросы. Мы говорим, мы отвечаем на вопросы, и мы говорим о приемной кампании, которая начинается в вузах с завтрашнего дня. Соответственно, тысячи студентов, как мы узнали.
Абитуриентов.
Абитуриентов, да, прошу прощения. У меня это было очень давно, поэтому я совершенно забыл это слово. Как мы тут узнали в перерыве перед нашей программой, 9 тысяч абитуриентов придут в институт имени Плеханова, в академию.
А что так мало-то?
Университет.
Почему мало? 9-10 тысяч ежегодно физических лиц. Да, у нас так приблизительно, это среднее наше количество абитуриентов, которые приходят подавать документы. Речь идет о бюджете. И речь идет только о тех, кто поступает на первый курс по программам бакалавриата и специалитета.
А
я не беру в расчет магистратуру, вот именно физических лиц, но учитывая, что каждый может подать документы на три направления. В нашем университете есть еще особенность. У нас ряд направлений реализуется не на одном факультете, а на нескольких. То есть есть такое понятие в порядке приема, как совокупность образовательных программ. Допустим, там экономика на финансовом факультете, это финансовый такой блок, да, программ, который реализуется на базе направлений, на базе того же направления экономика есть блок образовательных программ, профили на уровне бакалавров, это сейчас называются профили, на которых осуществляется подготовка для макроэкономики и национальной
давайте
экономики.
Давайте мы уже ушли в дебри.
Давайте
начнем с печки, учитывая, что каждый год новые абитуриенты поступают. Итак, правила. 5 вузов, 3 направления подготовки в каждом вузе сохранилось.
Да, но внутри направления можно подать на все совокупности программ,
вот,
если они есть.
Объясните мне, пожалуйста, каким это образом можно сделать? То есть ты узнаешь в вузе, то есть я могу написать заявление, или там абитуриенты могут написать заявление на больше количество направлений подготовки?
Что нет, ли? Направлений 3, но в рамках направления существует, ну, то, что в наше с вами время называлось специализациями,
да.
И времена родителей наших абитуриентов. На сегодняшний день это называется профили подготовки на базе направлений бакалавриата.
Так, давайте, как это конкретно делается? Я хочу поступить на экономику, да? А экономика преподается, как я понимаю, на нескольких факультетах,
да.
с разной специализацией. Я пишу одно заявление для поступления
на экономику.
Экономик.
И
а
в рамках
как я
экономики,
узнаю, на какой факультет я буду зачислен тогда?
Нет, в рамках экономики вы подаете заявление на все факультеты, на которые хотите. Можете подать на все 4, можете подать на 2, на 3, как бы это ваше право. Да?
И но все это считается за
это
один
все
раз.
Считается одно направление. Да. Соответственно,
круто.
Ну, это в нашем вузе такая реализация, потому что поскольку жестко не регламентируют.
В других вузах есть ли такая возможность, потому что это, конечно, увеличивает шансы поступления.
Это прописано в правилах приема, потому что этот момент регулируется порядком приема и опускается на уровень вуза, как у него будет организована приемная кампания. У кого-то просто по программам. Программы, например, финансы и кредит, все. Или программы, там, не знаю, корпоративные финансы. Да? У нас обе программы на одном факультете. Мы ведем прием по совокупностям. То есть совокупность в нашем случае – это направление плюс факультет.
То есть первый совет абитуриентам. Напомните, с февраля правила приема должны были быть вывешены на сайте.
С 1 октября.
1 октября еще. Раньше было с февраля. С 1 октября уже должны были быть вывешены правила приема в тот вуз, в который вы поступаете. Внимательно их изучите, потому что могут быть такие подарки, как вот в Плехановском университете. Неожиданное для меня. Я, например, не знал о том, что такие возможности
есть. В нашем случае абитуриент может принимать участие одновременно, по сути, в 9 конкурсных группах. Потому что экономика на 4 факультетах, менеджмент на 5 факультетах, это 9 конкурсных групп, но это 2 направления.
А можно
еще
третье
можно выбрать, конечно.
Слушайте, конечно. Ну, да.
Итак, 5 вузов.
Нет, в каждом вузе, видишь, объясняют.
Итак,
в каждом
5 вузов,
можно...
да.
5
ну,
вузов.
То есть я помимо университета имени Плеханова, я могу отнести еще документы в 4
конечно.
Университета.
Да.
Где вполне возможно будут такие же условия. А
конечно.
Может быть и нет, конечно.
Ну, это надо изучать каждый раз правила приема. Скажите мне, пожалуйста, вот в прошлом году повезло, часто повезло тем, кто отнес в вузы оригиналы документов. Потому что, когда шло зачисление, у кого были документы, лежали уже в первую волну, те и попали на бюджет. Вот ваш совет – держать документы, оригиналы при себе до последнего момента или в тот вуз, в который ты больше хочешь поступить, ну, в номер один по мечте своей, документы занести все-таки?
Я считаю, что если абитуриенты поступают по конкурсу, то лучше документы держать при себе. Во-первых, это не совсем правильное утверждение, уж прошу прощения,
да.
Но это неправильное утверждение, кто первый встал, того и тапки. В данном случае ни в коем разе не может проходить, потому что конкурсный список есть конкурсный список. Он ранжирован строго по убыванию суммы конкурсных баллов за все предметы, которые нужны при поступлении, плюс индивидуальные достижения, если таковые имеются в вузе. И на первом этапе происходит зачисление на 80% мест, которые остаются после зачисления всех льготных категорий. Соответственно, если ребенок будет находиться 10-м в рейтинговом списке и принесет свой оригинал в последний день первой волны до 18:00, а время четко прописано в порядке приема министерском, то он и будет зачислен. Как бы говорить о том, что если
когда
я раньше положил оригинал...
Когда у нас первая волна заканчивается?
Приказ у нас 3 августа. Первая волна заканчивается 1 августа. И предшествует ей приоритетный этап зачисления. Это та категория лиц, которая обладает различными особыми правами. Это дети-сироты, дети-инвалиды, победители-призеры олимпиад школьников и лица, поступающие в рамках квоты целевого приема.
Сколько
то есть
примерно?
Так, я сейчас прошу уточнить, да, конкретно проговорить. То есть до 18 часов 1 августа должны быть оригиналы документов.
Если на вы хотите волну. Поступить вот в этот вуз. В
на
этот
первую
вуз.
Волну, да.
Нет, я имел в виду, что можно успеть проскочить, потому что не все приносят документы. И бывает так, что тебе кажется, что ты не попал, а к там, 17:45 оказывается, что ты вот в рейтинговом списке зачислен.
Проскочить можно, это другой вопрос. Да? То есть, как бы, если ребенок хочет поступить, например, к нам в университет, он, естественно, принесет оригинал сразу и будет сидеть ждать.
Да.
Там окончание первого этапа 18:00 1 августа. И да, если кто-то до него не успеет донести вовремя, конечно,
ну,
он может проскочить,
принес,
безусловно.
Потому что он, допустим, подают же дети в несколько вузов одновременно, и он же не должен, абитуриент, сообщать вам. А вы знаете, я вот в вашем списке прохожу, но я прохожу еще, допустим, в финансовом университете, я туда буду поступать. Это вы выясните только уже
после звонку. Вас. Мы звоним абитуриентам и спрашиваем, каковы их вообще намерения относительно Плехановки.
А вдруг он скажет, что вот и нет, а в 17:45 принесет документ.
Вот если он скажет нет, мы все равно его посчитаем, как будто да. Потому
вот,
что вот эти нет очень часто становятся да. Но
поэтому
смотрите.
Это какая все-таки лотерея есть.
Лотерея да, существует, давайте. Но она минимальна все-таки. То есть нельзя это воспринимать как железное условие.
Давайте через 2 минутки продолжим. Про железные условия в том числе.
«Родительский вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды». В гостях у нас Аюрика Батуева, начальник приемной комиссии Российского экономического университета имени Плеханова. Мы отвечаем, кстати, в том числе и на ваши вопросы. Давайте я сразу напомню номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы по приемной кампании, которые вузы начинают уже буквально завтра, то с удовольствием ответим на них. А у нас есть еще Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это их номера. Мы про реальные шансы говорили в прошлой части.
Да, вот я хотел бы, вот смотрите, мы говорим о том, что можно посмотреть на сайте количество бюджетных мест по тому или иному направлению подготовки. Но тут есть подводные камни, о которых мы и говорили, что часть из этих мест будет занята не теми ребятами, которые по конкурсу пройдут, и конкурс там ЕГЭ, да, а целевиками и всякими льготными категориями. Есть какие-то нормы, сколько бюджетных мест может быть занято вот этими ребятами?
Под особые права, то, что называется квота особого права, куда относятся дети-инвалиды, дети-сироты, по закону каждый вуз обязан выделить не менее 10%. То есть верхней границы нет. Как решит вуз, в чьей компетенции так это находится? Ректор, совет?
От бюджетного приема отнимаем 10%.
Да, у нас так сделано 10%.
Это льготники. Теперь да, целевики. Это же плюс еще определенное количество.
Да, здесь это еще 10%.
Так, еще 10%. Максимум. Кто здесь такие максимум целевики? Кто такие целевики? Не все понимают, не знают это понятие.
Значит, это абитуриенты, которые поступают по заявке от государственных корпораций либо органов власти.
То есть госкорпорация либо органы власти пишут письмо: возьмите Васю Пупкина, потому что мы будем...
Не совсем так. Органы, ну, принцип тот, да. Органы власти пишут письмо, что просим рассмотреть возможность выделить там одно-два места на каком-то направлении конкретном. И на это место органы власти нам отправляют абитуриентов, среди которых идет отдельный конкурс. То есть процедура конкурсная такая же, как и для льготников.
Только отдельный... у них свой, конечно.
Да, только у них свой конкурс,
их,
гораздо
правило,
более низкими баллами, естественно. Да.
То есть это вот госкорпорации себе получают как бы кадры. Только кадры изначально гораздо слабее, чем те ребята, которые поступают по... Это такая, по-моему, коррупционная вещь. Я всегда против нее выступал.
Зачем это госкорпорация, мне не совсем понятно. Но это, наверное, тема совершенно другой передачи.
Это, может быть, там, сын начальника или сын или дочка там одного из учредителей и тому подобное. Вот такие вещи. К счастью, вот на моей памяти количество целевого приема, цифр целевого приема снижалось. Сначала было 20, 15, сейчас уже 10. Может, со временем этот рудимент советской системы и исключат. Мне кажется, что госкорпорации, органы власти заинтересованы в том, чтобы взять лучшего выпускника. Поэтому они должны просто посмотреть, кто выпускается, и предложить лучшим ребятам, которые заканчивают.
Ну, так они и берут лучших среди детей.
Нет, эта система существует, она уже с 2014 года, да, с приемной кампании 2014 года существует, называется она целевое обучение. Это когда корпорации по итогам там всевозможных конкурсов, рейтингов среди студентов.
Это другое.
Именно
это
студентов.
Они выбирают, правильно. Вот
они
это
уже
логично
выбирают,
это,
да.
Они берут своего студента. А когда они присылают неизвестно кого, неизвестно за какие заслуги, и человек поступает учиться в группу, там, ну, условно говоря, со средним баллом там 160, при том, что средний балл тех, кто поступил на эту же специальность по конкурсу, там 290, это, конечно, не очень честно.
Ну, бокс, ну, в общем, такие люди
у нас
есть,
просаживают давайте они. Так, из количества бюджетных мест мы отнимаем 20%.
Ну да.
А олимпиадники?
На олимпиады квоты нету. Так. Сколько придет?
То есть, если я поступаю по конкурсу, то есть по результатам ЕГЭ, то мне надо следить за тем, сколько олимпиадников поступает.
Ну, по сути, да. Просто те места, которые не заняты квотой после зачисления, квоты особого права или квоты целевого приема, они возвращаются в общий конкурс. А вот сколько придет победителей и призеров олимпиад, заранее это неизвестно. Квоты на них не выделяются, поступают они в статусе без вступительных испытаний.
Это ваше правило?
Нет, каждый это вуз? Правило общее для всех. Это называется льгота без вступительных испытаний.
Подождите, она также предусмотрена. Это сам вуз решает. Либо он приравнивает победу в олимпиаде к 100 баллам, либо он проводит зачисление победителей олимпиад по, без конкурса.
Да, но каждая олимпиада имеет уровень. Первый, второй или третий. Соответственно, когда вуз расставляет льготы, он должен придерживаться правила, что, например, на олимпиаду первого уровня льгота должна быть не ниже, чем на олимпиаду второго уровня. Но именно распределение льгот, оно, да, оно относится к прерогативе вузов. Другое дело, что есть, допустим, олимпиады по таким предметам, по которым не проводится ЕГЭ. Олимпиада техника и технологии, олимпиада экономика, олимпиада права, олимпиада политологии.
Финансовая они, олимпиада.
Ну, если просто... Да. Нет, финансовая олимпиада, смотрите, если предметная область финансы, то да, но такой олимпиады нет, есть экономика. Перечная олимпиада, ну, да, вот. Если как бы олимпиады, по которым ЕГЭ не проводится, то как их можно посчитать за 100 баллов? Понятно, что они практически во всех вузах пойдут в статусе без испытаний.
Плюс надо считать еще победителей Всероссийской школьной олимпиады.
Да, но их же в разы меньше, чем победителей и призеров олимпиад школьников. Здесь подводный момент только один. Победители и призеры олимпиад школьников обязаны подтверждать свой статус ЕГЭ на 75+. Минимальное ограничение порядка 75, дальше вуз устанавливает свое ограничение. А вот победители и призеры всероссы ничем не подтверждаются.
Ну да, диплом.
Диплом и все, да.
Какие проходные баллы? На что, ну, на что надо рассчитывать, чтобы понимать, ага, я хочу, ну, да, я могу пойти туда?
Давайте мы разговариваем, говорим о правилах приема, в общем, не только в Плехановский университет, но и в другие. Плехановский университет входит в пятерку ведущих экономических вузов страны, поэтому понятно, что баллы в Плехановку будут выше, чем там, в экономические вузы там, ну, второго уровня, как говорят.
Смотрите, значит, у нас есть минимальный балл, который утвержден Россоборнадзором. Он утвержден и позволяет детям просто получить аттестат. Значит, есть вузы, которые и у себя минимальный балл устанавливают на этом уровне.
То есть, берут, перевожу на русский язык, да. Берут троечников.
Нижняя граница тройки.
Да.
Вот. Есть минимальный балл, который устанавливается вузом. Он может устанавливаться по каждому предмету еще и в рамках направления. Например, там математика на экономику с одним баллом минимальный, математика на тот же менеджмент с другим баллом. Это балл, ниже которого вузы не примут документы у абитуриента.
Даже смотреть не будут.
Ну, да. Проходной балл – это тот балл, который формируется на стадии зачисления. То есть, по сути, это самый минимальный балл человека, который был зачислен на последнее бюджетное место. Поэтому о том, какой он будет сейчас, говорить сложно, но ориентироваться нужно.
Хотя бы, да, ориентироваться.
Это зависит от направления же.
Давайте на ведущее направление.
Ну, на ведущее направление у нас минимальный балл где-то в районе 81-2 в среднем на один предмет. Потому что у нас есть где-то 4 предмета, мы принимаем где-то 3. Ведущее направление – это, конечно, экономический блок весь, но и гуманитарный блок тоже, потому что математика там не нужна при поступлении, математику, как правило, плохо сдают ЕГЭ.
А вот. Потом мучаются, когда приходят математические дисциплины.
Ну, там нет математики, но гуманитарных. Это лингвистика, например, гостиничное дело. Вот там у нас, да, там у нас минимальный балл под 90 прыгает. В среднем на один предмет. Ну, то есть 3 предмета, где 270, 269, так 268. Это именно минимальный балл, с которым мы зачисляем. Но это чистый балл ЕГЭ. То есть достижения сюда не плюсуются, да, к этому говорим.
Давайте
про
и
это.
Про достижения сразу. То есть по правилам приема, если я ничего не путаю, я помню, прошлый год, до 10 баллов вуз может добавить за индивидуальные достижения.
Да.
Индивидуальные достижения – это что такое? Это сдача норм ГТО?
Нет, ну это ну, не только сдача норм ГТО. Это некоторые...
То есть это тоже считается, да?
Пожалуйста, это право вуза.
Каждый перечень... вуз сам решает. В прошлом году, насколько я помню, было некоторые вузы давали от 1 до 5 баллов за то, что ты приносил сертификат о сдаче норм ГТО.
Перечень закрытый. индивидуальных достижений, то есть он четко прописан порядком приема. Другое дело, что ВУЗ сам может что-то из этого перечня выбрать, что-то не выбрать. Я могу сказать, как это сделано у нас. Мы даем 1 балл за удостоверение и золотой значок ГТО, но мы обязательно проверяем наличие данного абитуриента в приказах Минспорта, да, поскольку в соответствии с требованиями Минспорта человек, обладающий золотым значком, должен фигурировать именно в приказе Министерства спорта Российской Федерации.
Они есть в электронном виде.
Да, ну,
в общем, на сайте, ребята, конечно. Обмануть не получится.
Нет, нет, нет. Когда первый год это вводилось, вот тогда было сложно, потому что тогда принимались и золотые, и серебряные значки, и серебряные и на уровне департаментов муниципальных. Вот это было очень сложно, да. Но, тем не менее, мы запрашивали вручную подтверждение, просто писали письма по департаментам, получали ответы подтверждающие либо опровергающие.
Так, кроме ГТО?
Да. Кроме ГТО мы в этом году даем 5 баллов за аттестат с отличием или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. И 4 балла – это тот раздел, который в индивидуальных достижениях называется «Творческие конкурсы, проводимые вузы». Мы проводим Плехановскую олимпиаду школьников. У нас есть 2 предмета, которые входят в перечень Миноборнауки, и они идут в статусе там, без испытаний, либо льгота номер 2, да, ну, за 100 баллов. А 2 олимпиады, которые не входят в перечень Миноборнауки, мы за них даем еще 4 балла детям, которые являются победителем или призером нашей олимпиады последние 4 года.
Давайте сейчас еще раз прервемся. Нам надо дать слово новостям. И после этого мы возвращаемся. Буквально 4 минуты, никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях Юрий Кабатуева, начальник приемной комиссии Российского экономического университета имени Плеханова. Мы говорим про приемную кампанию вуза, которая начинается буквально с завтрашнего дня. И вот здесь мы заговорили про платников-бесплатников, да, вот в перерыве. Теперь для широкой публики. Процент соотношения какой платников и бесплатников у вас в вузе?
Ну вот в последнем году 58% на 42%, где-то 58 внебюджетников было.
А сколько стоит обучение? Ну так, тоже на ведущее направление.
Ну, 2 года мы не поднимали стоимость, мы вот поднимем ее сейчас к 2017 году, относительно прошлого года где-то на 10-12% увеличена стоимость. Сейчас средняя получается где-то в районе 260-70, ну это если брать все направления. В год, да, конечно, в год. А договор, естественно, фиксированный на весь период обучения. Он, естественно, не индексируется. Даже на уровень инфляции мы этого не делаем.
То есть через 5 лет все равно будет через вот 4. Та же самая сумма?
Через 4 года. Ну, где 4, где 5. У нас специалитет есть тоже специалитет, есть. Да, да, экономическая безопасность и таможенное дело. Да-да-да, он фиксированный, все, он не индексируется нигде никак. Но стоимость мы вынуждены были поднять, потому что нормативные затраты и вообще затраты на обслуживание всех помещений наших, а у нас 22 площадки в Москве после присоединения к нам разных вузов, их содержать надо, поэтому, естественно, мы 2015-2016 год стоимость не поднимали, вот 2017 пошли. Но при всем при том, что, как вы говорите, стоимость высокая, среди наших вузов-конкурентов мы занимаем 6-е место по стоимости.
Да,
то
вышки,
есть у нас далеко не самая высокая.
В Высшей школе экономики, где 600 тысяч стоит обучение в год. Мировая экономика, насколько я помню.
Стать платником проще, чем бесплатником?
Ну, с точки зрения поступления, конечно. Головной боли меньше, нервотрепки меньше, балл ниже будет, естественно, потому что там традиционно на внебюджетное отделение зачисляются все, кто не прошел на бюджетное по конкурсу, по сути.
То есть даже троечников берете?
Ну, как троечников? У нас установлен...
А там уже как сложится, наверное,
да? Понимаете, в чем дело? Тут вот как бы сказать, что ребенок троечник, очень сложно, потому что математика может быть условно 40, А русский язык и иностранный могут быть 80-90. Поэтому как бы это такой очень условный момент. Мы обычно стараемся устанавливать там планку определенную 220 на... Если 4 ЕГЭ, 220 где-то мы ставим по 4 предметам, чтобы минимум, который мы допускаем к оплате.
Троечников-троечников не берете?
Нет, но они уже и по конкурсу не пройдут.
Какие шансы у студента платного отделения попасть все-таки потом, после года обучения того, на бюджет?
Если есть вакантные места по конкурсу, регламентируется сие приказами Минобрнауки о порядке перевода с платного на бесплатное отделение, но должны быть вакантные места, и, к сожалению или к счастью, наверное, все-таки у нас очень высокий конкурс, то есть дети, которые учатся на внебюджете, такое некоторое, знаете, традиционное восприятие, на внебюджете лишь бы сдать, да? На самом деле нет, у нас бывают конкурсы по 10, по 12 человек на место, причем это...
И на платное отделение?
Это при переводе именно, когда вот освобождаются вакантные места, перевод возможен не ранее, чем после первого курса, потому что таков порядок. Да. Вот кого-то отчислили, освободилось бюджетное место, 1-2, и вот на эти 1-2 места может претендовать и 20, и 30 человек.
Соответственно, кто лучше сдал последнюю сессию?
По сумме в приоритете стоят только круглые отличники, которые учатся только на 5, и при этом еще имеют и научные статьи в наших плехановских чтениях, и еще участие в мероприятиях, социально значимые мероприятия, то есть все-все-все, это все сводится в течение года и вот подводится
так,
итоги.
Понятно. А, Юрика, еще просьба для родителей и самих абитуриентов. Вот, честно говоря, путаешься, что такое вторая волна? Она же там 3 дня всего?
Ну, так и первые 3 дня. Мы почему-то первую считаем традиционно от даты окончания документов. Почему? То же самое, смотрите. 30 июля, в этом году 29 июля, да, будет приказ о зачислении, приоритетном зачислении, когда проходят все целевики, льготники и так далее. Первая волна заканчивается 1 августа. Сколько там дней-то? Совсем чуть-чуть. 3-го выходит приказ.
То есть, подождите, давайте так. Вот в эти 3 дня те, кто хотят... учиться, кто попал в этот приказ, должны занести оригинал, если они его не оставили раньше.
Да.
Так. Понятно. То есть происходит усушка у труска, и вы там ко 2 числу, ко 2 августа уже понимаете, сколько у вас список, да? То есть на вторую волну остается 20% мест.
Ну, 20 так? или обычно. Чуть больше.
Чуть больше, может.
Да. Чуть больше за счет того, что кто был зачислен в первой волне, может отчислиться же. Это же не запрещено порядком приема. Пожалуйста. Может быть, чуть больше мест. Может быть, наоборот, меньше, потому что 80%, когда мы говорим... Ну, вы же понимаете, что при расчете 80% можно получить просто дробное значение, которое изначально округляется в большую сторону, да, так прописано. Вот, поэтому если там никаких движений не было после первой волны, то, соответственно, на вторую волну вот остаток мест. Но в порядке приема написано заполнение до 100%. То есть про 20% речь не идет, именно до 100%. По сути, тот же конкурсный список висит, из которого исключаются только те, кто был зачислен, и также оригиналы вот до заполнения всего плана приема.
Мы как-то писали, но это, по-моему, год назад или 2 года назад было, что дети там в медицинские вузы, значит, расставляли бабушек, дедушек, пап и мам в приемных комиссиях, смотрели, значит, какой проходной балл во вторую волну. И там, где проходили, значит, последний день, 3 августа последний день, да?
Для второй волны 6.
6. В этом году 6, да? Значит, несли с 6 с оригиналами документов в тот вуз, куда они проходят вот точно. То есть вот тоже такие спринтерские забеги будут?
В последний день, да.
То есть, получается, мне как абитуриенту нужно побегать, нужно пошевелиться потому что...
Именно во вторую волну ты можешь проскочить тот вуз, в который ты в первую волну точно не попал. Может быть, будет ниже конкурс на оставшиеся места. А может быть, и выше конкурс.
Может быть, да.
Конкурс может быть и выше, и даже выше, чем у тех, кого зачислили. Проходной балл будет выше, чем у тех, кого зачислили в первую волну.
Честно говоря, почему-то совсем ничего не понятно.
Сложно.
Ну, потому что список конкурсный, когда мы его вывешиваем 27 июля после окончания приема документов, он вот его как повесили, он висит. Из него исчезают только люди, которые, как вы говорите, вовремя принесли оригинал на первом этапе. Да? Человек был второй в списке, но на первый этап он не успел принести оригинал. Он принесет на
вторую
волну.
Либо он рассчитывал, что он пройдет в другой вуз, который он больше хочет. И тут, получается, это как фишки в казино, на самом деле. Я, например, всегда выступал против такого порядка зачисления. Раньше порядок был более гуманный и правильный. Потому что, в принципе, если ребята из региона, то гонять по Москве, это очень сложно.
А если раньше, ты поступаешь в вуз в другом городе?
Если ты поступаешь в вуз, то ты лишен вот этих возможностей.
То есть, условно говоря, я хочу поступить в университет имени Плеханова, в Санкт-Петербургский государственный и
в Екатеринбургский
университет, да, в политехнический, допустим, да.
Вот, допустим, да, у тебя возможности гораздо меньше. Раньше ЕГЭ сдал, разослал свои документы и ждешь, в какой вуз ты зачислен. В общем-то, и тоже выбор небольшой. Теперь, в принципе, для того, чтобы попасть в лучший вуз, ну, вуз, у которого выше рейтинг, ты должен побегать. При этом надо, значит, получается, приехать в Москву или в Санкт-Петербург, или в Екатеринбург и бегать между вузами. Что, на мой взгляд, абсолютно неправильно, негуманно, и оно девальвирует идею ЕГЭ во многом. Вот, ну, может, я прав?
Не знаю, сложно сказать. Раньше система тоже, я не могу сказать, что она была
идеальной. Идеально не было, да.
Когда зону рекомендованных зачислений, предыдущая, да, версия порядка приема, я не имею в виду прошлогодняя, а именно предыдущая версия, когда на первой волне вузы должны были определить зону рекомендованных к зачислению и брали зону не по количеству мест, которые у них осталось для конкурса, там, а в 2-3 раза больше, мотивируя тем, что раз 5 вузов, еще внутри 5 вузов на 3 направления. И очень часто были такие случаи, когда, например, вуз объявляет там зону рекомендованных 100 человек на, грубо говоря, на 50 мест, а у него возьми да и приди все 100. Ну, я условно говорю, да, и выходили после первой волны с перебором. И здесь какой минус был? Здесь фактически и, в общем-то, вузы были поставлены в такую ситуацию из-за того, что средний балл – это все-таки мониторинговый показатель. Вузы были поставлены в такую ситуацию, чтобы в первой волне закрыть максимальное количество мест, а чуть ли не 100%, да, потому что именно первая волна давала высокий балл, потому что если человек, находясь в зоне рекомендованного зачисления, не приносил оригинал, он просто из списка исчезал ко второй волне. Сейчас получается, что если человек не успел в первой волне принести, находился вверху списка, он может во второй волне принести документ. Здесь как бы очень сложно говорить, и там есть и плюсы, и минусы. Я так вот однозначно не могу сказать, что...
Ну, система, конечно, нынешняя, она пролоббирована, извините, вузами, и она не в интересах абитуриентов, на мой взгляд. То есть это нечестная такая. Я всегда исхожу, что интерес надо в основном отстаивать абитуриентов. А в данном случае новая система, она создана в интересах вузов, а не в интересах
абитуриентов. Ну, здесь ты уже особо никуда не денешься, поэтому нам надо жить с тем, что есть, и готовиться к тому, что есть.
Абитуриентам
и их родителям нести документы по нынешним правилам,
да, а не по каким-то другим. Если вы в первой волне не проскочили, то во второй волне придется побегать. Я вот так вот его сформулировал.
Основные подводные камни, на что обратить внимание? У нас буквально 2 минуты до конца, да? Вот советы тем, кто сейчас готовится к спринтерскому забегу, кто разминает ноги и завтрашнего дня уже побежит сдавать документы.
Ну, наверное, согласие на зачисление. Это тот документ, который второй год в порядке приема присутствует. Это даже не документ, это, скажем так, некий комплект документов, который состоит из оригинала документа об образовании, если ребенок на бюджет поступает, и заявление о согласии на зачисление. Его можно подать 2 раза. Соответственно, как бы в этом моменте надо быть вот очень аккуратным, да, потому что наличие оригинала без заявления или заявление без оригинала при поступлении на бюджет не дает права зачисления, это нужно понимать. Второй момент, который я очень хочу посоветовать абитуриентам, это то, что при приеме требуется паспорт и аттестат, и никакие другие документы при приеме, если он не обладает правами особыми, не нужны. Отказать в приеме документов абитуриенту никто не может.
Это я перевожу опять на русский язык. Раньше требовали медицинскую справку.
Сейчас она нужна только справки при приеме 08. На определенные специальности. Если говорить про Павлихановку, то у нас есть технология продукции, организация общественного питания, где требуется обязательный медосмотр. Больше никуда.
Ну, в общем, и самое главное, товарищи, выбирайте тот вуз, в котором ваши дети будут учиться с удовольствием и после чего найдут себя в жизни. Спасибо большое, Юрика Дашиевна, прошу прощения, Юрика Батуева, начальник приемной комиссии Российского экономического университета имени Плеханова, была у нас сегодня в гостях. Мы разбирали подводные камни при поступлении в вузы, потому что завтра начинается приемная кампания. Александр Милкус, Валентин Алфимов.
«Родительский вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.